Я хочу вам представить Александра Геннадьевича Хакимова или Чайтанья Чандры Чарана Прабу. Это его духовное имя. Он является духовным учителем, писателем, популярным лектором, видным деятелем, художником. Вот есть такая книга Александра Хакимова «Эволюция красоты». Эта книга, вот она так выглядит, она содержит также картины Александра Геннадьевича и определенные рассуждения, то есть там рассказывается, что такое красота и различные вопросы на эту тему. И эти вопросы, которые мы хотим изучать, то есть разобрать, я хочу задать. Александр Геннадьевич, добрый день. Что такое истинная и ложная красота? Пожалуйста, объясните нам.
Добрый день. Ну, а вообще, что такое красота?
Да.
Когда мы говорим красота, мы имеем в виду, конечно, истинная красота. Но есть также и ложные понятия в мире двойственности. На каждое правильное утверждение есть какая-то неправильная вещь. На свет тут есть тень, на добро есть зло, вот, на врага есть друг. Вот всегда мы живем в таком мире, как бы противоречивом. Также красота тоже имеет как бы антипод. То есть внешняя красота и внутренняя красота, так можно сказать. То и другое можно назвать красотой, потому что она привлекает. И вот истинная красота – это красота внутренняя. А ложная красота – это красота внешняя. Если так в целом сказать, да, вот философские категории разобрать. И внешняя красота, она может быть продуктом внутренней красоты. Как, например, цветок розы. Вот как он создается вот у нас на глазах? Он как-то изнутри, вот из семечка, да, или из почки, или из бутона, вот изнутри проявляется, он сам по себе как бы вырастает, мы говорим, рост существует. Это вот та самая красота, растущая красота. Растущая, формирующая, живущая красота. А есть красота розы, то можно сымитировать, можно внешней энергией понаблюдать, из чего состоит, сделать составляющие части и склеить их, допустим. Тоже будет похожая роза. Но она лишь имитирует внутреннюю красоту. Она изнутри должна проявиться красота, тогда она истинно настоящая. Ну, как, например, макияж можно сделать красивый, женщина делает, да, а потом обманывает мужчину. Или наоборот, мужчина обманывает женщину. Какой-то внешней красотой, внешними красивыми словами, там, внешними обещаниями. Сейчас это распространенное явление, что мы живем в мире ненадежном, обманываем других. Как раз виной тому ложная красота.
Спасибо большое, очень интересно. Следующий вопрос. Как соприкосновение человека с прекрасным меняет его сознание и красоту?
Интересный вопрос. Каким образом, да, сознание? Я сейчас вспомнил один пример, когда я еще, ну, о красоте так близко не думал. Я больше философствовал, как-то вот раньше искал какие-то философские ответы на вопросы жизни, о смысле думал. А о красоте еще так не задумывался близко. И однажды мне рассказали такой случай. Одна женщина сказала, что муж у нее страдал алкоголизмом. Алкоголизмом, и то есть врачи там были уже, что-то предпринимали, но как-то все тщетно, все равно время от времени, вот он не мог справиться, и человек страдал таким вот пороком, недостатком. И кто-то ей посоветовал отвезти мужа на берег озера, там под Краснодаром как раз это было, вот это место недалеко от Ильского. Вот, видимо, на то озеро, может быть, там есть и другие озера, но вот ей посоветовали отвезти мужа, вот посмотреть на лотосы цветущие. На цветущие лотосы. И он, свершилось такое чудо, что он после того, как увидел эту красоту, он полгода не мог пить вообще, полгода. Потом он снова как бы вот он вернулся, но вот был под влиянием красоты полгода. Вот один раз, говорит, выехали там на один час на это озеро, и полгода вот это впечатление его удерживало, да, от этих вот мыслей и желаний. Вот. И когда я приехал на это озеро, потому что мне рассказали о нем, а я был там в Краснодаре, думаю, дай-ка вот по пути в Новороссийск, говорят, как раз заедем на то озеро и посмотрим. И когда я увидел, мы были с дочерью, а дочери было тогда, может быть, лет 10-11. И мы подошли к берегу, там было много людей, такая видовая площадка, мостики были прям идущие в озеро между этими лотосами, большими, цветущими, такие вот, знаете. И дочь сказала: папа, это что, рай? То есть вот эта атмосфера такая неслыханная, невиданная, человек первый раз, да, соприкоснулся с красотой. И вот после этого я задумался, что красота, наверное, это самое практичное проявление добродетели в этом мире. Добродетели и проявление истины, которую мы ищем, да, философствуем. А вот где она? А в красоте, оказывается, она есть. Это для меня было такое открытие. С тех пор я стал думать, что я должен продолжать свои художественные поиски, вот поиски красоты, вот работать с этим, наряду с тем, что я постигаю абсолютную истину, там задумываюсь о душе, о Боге, о Вселенной. Без красоты я думаю, что этого никогда не смогу понять. Вот красота тоже меня, видите, ну, сдвинула с места, с этого вот такого вот ментального, такого, знаете, умственного такого вот. Это же сложно, да, придумать что-то вот. А вот тут ничего придумывать не надо. Нужно вот просто видеть красоту, создавать красоту, жить в красоте, вот действовать нужно в этом. Вот таким образом мое сознание сильно изменилось, конечно, внутренний мир под влиянием красоты. Это эпизод моей жизни.
Это, наверное, другое озеро. У нас тоже оказалось озеро здесь рядом. Мы как-то решили для Господа сорвать лотосы, чтобы положить на алтарь. Увидели в озере вот эти вот лотосы там растут, и мы приехали на это озеро, поплыли туда, и оказалось, что есть человек, который выращивает эти лотосы, и он сказал: эти лотосы нельзя рвать, они вообще нельзя рвать, я никому не разрешаю. И мы тогда сказали, что это на алтарь, и он сказал: я вас ждал всю жизнь, я специально для вас это выращиваю, эти лотосы, и он нам разрешил рвать лотосы на алтарь. Теперь каждый год мы туда приезжаем и рвем лотосы.
Это красивая история.
Здорово, да. Так получилось. Третий вопрос. Почему дети любят и должны видеть прекрасное?
Красота. Другими словами, когда мы вот видим красоту, мы не получаем какой-то информации, скажем, для ума, может быть, или для абстрактного какого-то мышления. А мы получаем впечатление. Вот это впечатление. И как вот мы изучаем в Ведах, что именно жизнь человека основывается на впечатлениях. Не на информации, а на впечатлениях. Это на санскрите называется самскара. Впечатление. Или отпечаток, или семя, из которого вырастет потом уже вот целая жизнь. Может произойти. От этого впечатления может произойти вот целое событие, как и семечко, целое дерево может вырасти. Впечатление. И жизнь человека зависит именно от того, судьба его зависит от того, какие впечатления он получит больше в детстве. Вот эти глубокие позитивные красоты, либо негативные, скажем, ну плохая там мама, или там любящий отец, скажем, или вот его не понимали, есть негативные, да, семена, самскары, и вот они тоже дают, оказывается, всходы, деревья, цветы, плоды в нашей жизни, да, неблагоприятные. А самскара благоприятна, она дает в будущем всходы. А если человек, он усвоил красоту какую-то, в сердце принял, это сродни таланту в его жизни. Его будет сопровождать вот эта вот красота в сердце всю жизнь. И она поможет ему выстоять в трудностях, например, в трудностях личной жизни или социальных проблемах, не знаю, в трудностях, ну вообще какие-то трудности преодолеть. Она дает ему внутреннюю силу, как бы красота. И вообще вот я в этой книге вот пишу, написал этот пример, что в Древнем Китае, в Древней также Ведической Индии обучение начиналось именно с красоты. С того, что ребенка обучали музыке, рисованию, каллиграфии, танцам, пень искусством. Потому что считалось, что если... Если человек не понимает, не чувствует красоты, то ему не следует давать высшего образования. То есть это пользы не принесет такое образование. Может даже вред нанести. Да? Как мы знаем, сочетание вот есть негодяй, а есть образованный негодяй, скажем. Это еще хуже будет, правда же? уже не улучшает ситуацию, вот это образование. Поэтому людей воспитывали вот таким образом, через красоту, уже какой-то деятельности, к отношению с миром, с людьми, к всепрощению, там, ну, к терпению, потому что в жизни придется, да, терпеть, прощать, вот, чтобы пройти этот путь до конца. И красота, она дает нам силы в этом. Поэтому детство начинается с восприятия красоты. А дети уже, они на это сориентированы. Они все это любят, рассматривают, разбирают, изучают. Смотрите, нужно только поддержать, все это направить.
Спасибо. Так что вот родители, это, мне кажется, инструкция хорошая вам для вашего действия по отношению к детям, как раскрыть их способности. Иногда люди в поиске своего предназначения хотят и приносить пользу, и зарабатывать на этом деньги. И чтобы работа также нравилась. Не всегда эти три фактора совпадают. Что делать, чтобы пойти по этому пути? Как быть, пока к этому еще не пришел? То есть есть польза, деньги и нравится работа. Вот что делать, что выбрать?
Польза, деньги и то, что нравится человеку делать. Угу. Есть полезная работа, есть денежная работа, есть работа, которая мне нравится. Да, вот, скорее всего, все это придется делать, все три вещи одновременно придется делать в жизни, но мы должны быть к этому готовы. Почему? Вот книга называется «Эволюция красоты». Мы берем, скажем, видим в нашем мире гениев красоты. Для меня был гений, первый гений красоты Леонардо да Винчи. Я еще учился в школе, и вот мне подарили книгу Леонардо да Винчи, помню, его биографию прочитал, я в него влюбился, в его Джоконду. Вот, я ее срисовывал 10 раз, наверное, карандашами пытался, и все мне не получалось. И, в общем, я привязался к этой красоте, да, гении. А есть начинающие, скажем, художники, они не гении. Они художники, но они с точки зрения гениев плохие художники. Но важно, что они в эволюционном процессе. Вот, важна эволюция именно. Потому что, чтобы стать гением художником, нужно пройти эволюцию. От начала до конца. Нужно стать сначала плохим художником, потом работать, трудиться и перебиваться, понимаете, что вот не заплатят за такие еще работы хорошие деньги. И нужно придется еще выполнять работу, которая не нравится. И, может быть, что-то делать полезное, но при этом для поддержания жизни. Вот, вот какую-то иллюстрацию показывается. Да, там.
Ага, в вашей книге.
Когда я начинал свою как бы, вот, карьеру художника, у меня на стене висела картина «Монолиты». Вот есть «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, а есть «Монолита» с младенцем, да, «Мадонна», тоже известная работа. Вот. Нет, это просто пейзаж.
Но я не найду так эту картину.
Вот, я сижу дома, я, у меня дома же мастерская, я там должен работать, я знал, что нужно много мне работать, чтобы чего-то достичь. А друзья приходят и говорят, ну вот пойдем туда, пойдем сюда, вот пойдем на пляж или в кино, там, или погуляем куда-нибудь. А я им часто говорю, чаще всего, но мне некогда, я должен работать. У меня вот была такая страсть на эти в искусстве. И один друг мне сказал потом, ты хочешь стать, говорит, таким? Он показал на эту монолиту. Ты, то есть хочешь стать как Леонардо да Винчи, что ли? А ты знаешь, что ты этим, ради этого должен пожертвовать всем. И семьей, там, и карьерой, и вот-вот все ради этого. Ты же не такой, так что пойдем на пляж. Вот, видите, то есть эволюция достигается большим трудом. Как я помню, это вот в каком-то пятом Евангелии, может быть, это не очень авторитетно, но в каком-то пятом Евангелии или каком-то Евангелии Иисус говорит про музыкантов, указывая на искусственных музыкантов, которые играют где-то на празднике, он говорит ученикам, говорит, посмотрите, этому они учились тысячи жизней, а теперь они, видите, это делают спонтанно и легко. Ну, то есть не авторитетная информация, но я читал с какого-то Евангелия, вот опубликованного, что вот Иисус такое сказал. В всяком случае, это как бы поддерживает ведическую концепцию, что мы начинаем с простых вещей. Есть же примитивное искусство какое-то, детское искусство, есть, скажем, просто орнаменты, есть вышивание. Потом выше, 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 до классических форм есть определенная эволюция восприятия и отражения. И человек находится в эволюции. ему придется преодолевать трудности, поэтому ему придется делать и полезные вещи, и денежные вещи, и то, что нравится иногда, как хобби, тоже нужно делать. Если вы уже гений, даже в этом случае вам придется делать иногда просто то, что вот вам закажут, то, что вы не хотите делать, ради денег, ради выживания. Все гении все равно, они делали все необходимое, и полезные вещи, и денежные, и то, что нравилось для души. Леонардо, ему нравилось больше всего писать свою Джоконду, он никому ее не продал. Хотя у него покупателей было огромное количество, все платили большие деньги. Он говорил, она не закончена, всю жизнь говорил, она не закончена. Он с ней жил просто, с этим образом. Потому что это то, что он, ну ему нравилось, это то, что присутствовало его как бы сердце. А так он заказы делал определенные, также изучал что-то, экспериментировал, занимался еще изобретательством, то есть много было всякой деятельности, кроме этой, как у всех людей.
Вопрос, а вот красота и творчество только художникам присущи или возможно проявлять это в других видах деятельности также?
Ну, художником я называю в этом случае любого человека, не обязательно, который именно изображает что-то на холсте или на бумаге. Поэт это тоже художник должен быть. Есть рифмователь, а есть художник. Вот, допустим, Пушкин, он художник. Как поэт, не просто поэт, он художник-поэт. А есть те, кто под Пушкина пишут стихи, тоже неплохо, технические рифмы это делают. Вот. Художник, музыкант это тоже художник должен быть. Композитор это тоже художник. Я называю это как творец, слово творец для меня. Он творит. Он выражает внутренний мир, он стремится к красоте, он пытается создать высокие самскары, впечатления, вплоть до духовных при помощи искусства. То есть вот этот процесс называю художник, потому что художник в высшем смысле слова это должен быть человек одухотворенный, то есть сознающий духовное, потому что без духовности у него не будет вдохновения должного, он просто будет делать ну, какие-то технические вещи для зарабатывания денег хороших. Таких художников тоже много, которые просто зарабатывают на этом, но даже они должны именно создавать красоту, иначе никто не купит.
Спасибо большое. Ну вот по вот этой вот теме, которую вы начали с самого начала, внешняя и внутренняя красота. А нужна ли вообще внешняя красота или только внутренняя? Как вот? Ну, нужна она вообще внешняя?
Внешняя красота, она применима для культуры. Например, если я уважаю какого-то человека, я перед ним не появлюсь в каком-то плохом виде. Скажем, грязным, или гневным, с бранью какой-то. То есть я приведу себя в порядок. Я могу быть, скажем, в плохом виде сейчас, да, или в какое-то время. Но мне говорят, вот пришел гость какой-то уважаемый. Я тут же привожу себя в порядок, я не могу, да. Это... Ради него, ради него. Ради себя, может быть, я расстроен сегодня, а ради другого я, видите, нахожу силы. Да, то это вдохновляющий момент. Вот, быть красивым для кого-то. Для себя не так красив, как для кого-то. Это свойственно человеку. И вот для Бога выражается самая высокая красота. И мы, видите, в этом мире так все устроено, что мы выражаем красоту внешними формами. То есть это краски, это холсты, это какие-то внешние, вот, внешние энергии, материальные какие-то ингредиенты. Гончар берет просто глину, делает керамику из, просто из какого-то куска земли, но он творит какие-то формы тоже. То есть нам нужна вот эта вот энергия материальная, чтобы выразить вот эту красоту внешнюю, чтобы показать, зачем мы не увидим ее. Но выше этого, как вот в вопросе было задано, да, что выше этого есть проявление при помощи речи и поступков красота еще есть. Бывает, человек вот некрасив сам по себе, неплохо одевается, но как он говорит, и люди забывают о его внешнем виде, о его, скажем, может быть, старости, немощности, или то, что он беззубый какой-то, или хромой, или калека, но как он говорит, какие знания, какая душа, они любят его. Знаете, у нас была в начальной школе, когда учился, первый, второй класс, четвертый, вот, это было, конечно, давно, директором школы была женщина, инвалид Великой Отечественной войны. Толстая, почти как шарообразная была женщина такая, форма, уже пожилая, а лицо все поражено оспой, нос у нее был пересаженный, кусок плоти, потому что она инвалид. Одна нога протез, один глаз тоже был вставленный протез. В общем, уродина такая была, знаете. Седая уродина, вот со вставленными зубами, глазом, на ноге, на протезе. Оспа, нос такой крючком прилепленный. И знаете, как ее любили все. Невообразимо. До сих пор ее, вот это чувство незабываемое просто. Как любили ее все дети, все родители, ну все, кто ее встречал просто. Она никогда голос не повышала. Она смотрела, была такая добрая, как она умела говорить, как общаться, как она себя вела, как она нас воспитывала. Она умерла через год, как я поступил в ту школу. Пришло почти, ну полгорода пришло ее хоронить, и все плакали. Вот эта красота вот удивительная, понимаете, что же внутри человека, как доброта, допустим. Конечно, она еще выше внешних каких-то вот культурных форм. И на самой вершине это духовное вот это сострадание, вот это пророков, святых людей, которые жертвуют всем ради других. Эта красота считается наивысшего порядка. Поэтому есть как бы эта эволюция красоты от внешних форм. Но он начинается с внешних форм, что я уважаю кого-то, и поэтому я пытаюсь тоже как-то вот с уважением относиться, выглядеть хорошо.
У нас тоже, кстати, была директор школы, тоже была инвалид. У нее одна нога была, короче, другой. Полная тоже так же вспомнила. Она тоже была хорошая женщина. Да, она меня потом вспоминала еще после того, как я уже много лет закончил школу. Спрашивала мою маму. У меня мама просто тоже в школе работала шеф-поваром. Поэтому у меня там нормально все было в школе.
Все было красиво.
А вот такой вопрос. Вот красота женщины, мы понимаем, что вот у женщины есть красота. А у мужчин бывает красота? Вот как красота мужчины? Как вот они различаются? Интересно, вот, как, чтобы вы нам рассказали на эту тему.
Женщина должна быть красивее мужчины. Таков порядок в природе. И когда мужчина некрасивый, женщине это нравится больше, чем красивый. Потому что рядом с некрасивым мужчиной она еще красивее выглядит. Есть контраст определенный. То есть, поэтому ее особенно не беспокоит, чтобы мужчина был просто красавец какой-то, Аполлон, да? Тогда ей нужно быть настолько красивой, чтобы затмить его вообще. Поэтому она уже от себя это решает, кто красив, кто некрасив, а от своей фактуры. Но, конечно же, мужчина, он привлекает двумя качествами. Он становится очень привлекательным. Если он мудрый и добрый, и щедрый, он привлекает всех. Всех женщин, всех мужчин, всех детей, всех, кого угодно. То есть это, ну, личность. Это личность, которая, ну, чего-то стоит, имеет цену высокую. И внешность также у него, вот это вот, как достояние, потому что если он делает такие вещи, как мудрые речи от него, как он делает пожертвования, помогает другим, скажем, его доброта, она отпечатывается на его также поведении, улыбке. И неважно уже, какие черты лица, вот это сквозит доброта его, и он становится привлекательным.
Я тоже недавно в интернет мне прислали такую картинку, там два вот таких, две картинки рядом. На одной картинке Давид. Ну, Давид, мы знаем, вот эта скульптура красивая такой стоит. Вот. А на второй вот тоже лицо вот этого Давида взяли в фотошопе, сделали как бы он там внизу толстый такой, ну как бы лицо то же самое, а сам толстый. И написано «Ковид». Ну то есть здесь Давид, а здесь «Ковид». Ну намек такой, кто болеет этим вирусом, по-моему, так. Вот. А следующий вопрос у нас такой. Художник совершенствуется в своем таланте всю свою жизнь. А вот в других профессиях, которые не связаны с творчеством, можно так вот точно так же делать это все красивее, совершенствоваться? Или там нету никаких вариантов развития, если это не творческая профессия, имеется в виду?
Это интересно, интересно. Потому что любая профессия, на самом деле, для человека, который выполняет, должна быть творческой. Должна быть полная самоотдача в деятельности. То есть для определенного типа людей творчеством является, например, математика. Там он полная самоотдача, он погружается, он там через математику понимает Бога, понимает мир, вообще он все, весь мир открывается ему. И то есть в этом смысле его творчество выражается, конечно, в умении вот, оперировать математической формулами, но главное не это, а счастье. То есть, по сути, творчество венчает счастье. Если мы хотим понять, кто перед нами, творец или не творец, это просто счастливый или несчастливый человек в конечном итоге. Счастливый человек – это и есть творец. Несчастный человек означает, что он не творец. Он либо кому-то подражает, либо он хочет свое творческое начало продавать за деньги. В общем, у него проблемы какие-то. Он не творец. А творец, он счастлив творением. Я вот интересовался, когда историей искусств, Билибин, известный русский художник, иллюстратор сказок, наверное, непревзойденные, собственно, все русские сказки, на Билибине образы. Он делал свои вот многие работы уже в Петербурге, в Ленинграде, оккупированы фашистами, блокада была тогда. В неотапливаемом помещении зимой, где вообще можно было замерзнуть заживо. Он там выгравировал свои вот эти вот прекрасные работы, можете себе представить. И он был счастлив. Он добровольно остался в этом городе, чтобы вот эту работу свою закончить. Насколько человек был погружен в это вот, и вот это счастье защищало его от этих вот невзгод. Вот это, сказать, творец. Вот это настоящее творчество, которое не зависит уже ни от погоды, ни от политики. Да, бывает, что вот мир рушится вообще, да, и таланты какие-то пробуждаются. Вот наоборот, да, вот на такой почве, казалось бы, да, сложной вообще, политической или экономической или военной, а наоборот, вот человечность проявляется больше и больше. Во время войны мы видели, что это красоты души больше проявилось, больше подвигов было, больше жертвы было друг для друга. Ну, разное было, но вот это тоже проявилось сильно очень. Вот это вот счастье, за которое можно умереть. Вот это уже настоящее творчество. Поэтому художник, ну как, это лишь образ Творца. Это не значит, что он единственный творец, который умеет рисовать. Это образ Творца. А так каждый рисует свою жизнь, рисует вот свой характер, он рисует своим характером, своей профессией, не знаю, своим отцовством, своим материнством, ну, по-всякому. И он счастлив. Потому что Творец никому не завидует.
Интересно. Вспомнил вот эту песню Софии Ротару. «Мой белый город в переливах света, омытый добрым солнечным дождем. Я так люблю там твои рассветы», что-то такое. То есть все люди по-разному уже видят город. Кто-то идет и не видит ничего красивого. А вот в этой песне очень красиво все поется, вот как человек видит свой любимый город. Вот, наверное, нам надо учиться вот это видеть красоту. Иначе можно подумать, что здесь все пасмурно в этом мире. Как вы думаете, вот как нам, может быть, вот развивать в себе это видение? Видеть красоту, стараться не видеть плохое.
Насчет пасмурно мне, я вспомнил интересный случай. Тоже в Ленинграде, еще советский Ленинград был. И это была зима, то есть там черный дни их называют. То есть белые ночи это лето, а черные дни это зима. Потому что там темно, по круглые сутки получается. Еще слякоть, знаете, там такая вот мокрота снежная. То есть вот зимой он такой Петербург. И вот зимой, представьте, приехали туда группа, целая группа индусов из Арисы, индусов, впервые вообще туда, чтобы показать нам выставку своего искусства арийского. Это Джаганнатха Пури, мы сейчас знаем, где это, да? Ну, там солнце постоянно, каждый день, там, знаете, там тепло, там бананы, там то, все, там, ну, горы фруктов, овощей, жизнь кипит, бурлит, потому что солнце там постоянно светло, океан. А тут они приезжают, представьте, впервые эти люди, где солнца нет вообще. Они говорят, шок такой. А мы-то их не понимаем, мы-то петербуржцы, мы-то ленинградцы, нам-то хорошо. Ну, черные дни, нормально, мы все привыкаем, мы знаем, что это, как тут жить, как выжить. И вот им дали еще этот манеж такой, манеж. Манеж назывался выставочный зал. Туда заходишь, что такие мраморные холодные полы, без мебели. Вот. И там такие подиум мраморные. И вот они прям сидят на подстилках, на каких-то тонких подстилках, на этих мраморных холодных полах, индусы эти, они же на мебели не сидят в то время, они сидят на полу. Они отказались, и они не знали, что так холодно будет. Запутанные, дрожащие. Им нужно задание такое, что они там же и рисуют, изображают, вот, там же на выставке. И тут же продают, значит, потому что люди уже заходят, смотрят, как они сидят там, как они выглядят, как они рисуют, как они продают, все, там люди будут смотреть на все это. И вот мы пошли посмотреть туда, как на эту выставку, как в зоопарк. Вот эти индусы. И вот они там рисуют, и видно, такие несчастные, на нас глаза не смотрят вообще, там рисуют, вообще нет дела. И думаю, что они такие, какие-то замкнутые все, не поговорить с ними, ничего, языка не знают. И там была это, экскурсовод, переводчица, она знала этот арийский язык. И один из этих арийцев, какой-то такой, знаете, некрасивый какой-то там индус, он постоянно пел, там какая-то у него была такая вот одна струна там. И все, толпа собралась, такого не слышала, значит, и все слушают, а потом к экскурсоводу, к переводчику, а что, о чем поет, вы можете сказать? Он говорит, да, да, я понимаю, сейчас им переведу. Послушали, говорит, он поет, о, Господь, зачем ты меня привел в этот ад? И такая красивая песня, знаете, проникновенная, красивая такая, знаете, такие драки, вообще, зачем ты меня привел в этот ад? И вот так переживает, все слушает, тоже вместе с ним все переживает, аплодирует потом.
Они не смогли, да, увидеть красоту в Петербурге. То есть красивый город, я вот как приезжаю, смотрю, очень красивый. Но, наверное, не для индусов, не зависит.
Такая история была.
Не смогли они увидеть.
Мы потом принесли просад горячий там, ну как-то мы поняли, что у них есть сложности, конечно, с климатом и с пищей. Они очень были благодарны, что вообще, что о них кто-то позаботился как-то. Улыбаться стали так красиво. У них такие красивые зубы белые, знаете, у этих индусов были. У всех безупречные зубы там и так далее. Но вот климат не подошел только.
Да. А вот, ну вот как вот вы понимаете, есть такое понятие красота души. Вот в чем красота души заключается? Вот как это? Вот мы ее же не видим, душу, но вот есть такое понятие красота души.
Это очень обширное понятие, и, пожалуй, наверное, самый такой важный вопрос в нашей беседе – красота души. Фактически, все, что мы видим красивого, прекрасного в этом мире, это лишь, ну, как бы искаженное, частичное отражение истинной красоты души. Вот все самое великолепное, что в этом мире существует, без которого мы жить не можем, прекрасное. Это вот красивая девушка для кого-то, это любовь сильная очень, да, такая, знаете, ну, глубокая любовь. Это красивая архитектура, произведение искусства, это великие какие-то грандиозные ландшафты природы, океаны, ну, звезды, ну, вот все, что поэты вот чувствуют, все, что художники пишут, изображают, о чем говорят, думают философы. Это прекрасные проявления, могучные, сильные, грандиозные. Это лишь, говорится, частичное, слабое отражение души красоты. Как бы вот некоторая лишь частичная часть какого-то. И как же вот эта красота проявляется полностью, когда пронизывает все сферы нашей жизни? Чувства, зрение, слух, обоняние, прочее, касание. Ум пронизывает, разум пронизывает. И наше, собственно, вот это я, глубинная наша суть, тоже пронизывает. Все. Вот эта красота, значит, духовная. Значит, самадхи, транс полный. И начинается эта красота в этом мире, как ее можно как бы проявить или почувствовать? Через жертву, через самопожертвование. Представьте, человек может быть некрасивый там, ну обычный, ну никакой, ну незаметный, но он своей жизнью пожертвовал для кого-то. Вы никогда его не забудете, этот человек для себя. Вы никогда в жизни не забудете, вы будете всегда считать его святым человеком. Я помню еще в школьные годы, в старших классах, был случай в Советском Союзе. Это было в Риге. Это показали в передаче всему Советскому Союзу, это случай. В Риге это было, в центре города где-то были вот эти вот большие дома, старые они, знаете, высокие, там 3-4 этажа, это очень высокие пролеты там у них, 3,50 только был метр пролет, один этаж. Старая архитектура. И вот на каком-то третьем или четвертом этаже, очень высоко, девочка лежала на подоконнике. Там где-то 4-5 лет ребенок на подоконнике. И человек, мужчина, проходил по площади и увидел ее. Он увидел и очень как бы испугался и удивился, что ребенок лежит прямо на подоконнике на огромной высоте. Спит. И при этом во сне она стала переворачиваться в сторону, значит, вот падения. Вот это реальная история, просто по всему Советскому Союзу передали. Этот человек, он говорит, я не думал, что-то во мне переключилось, потому что думать было некогда. Я прям побежал туда, к этому дому, быстро очень, на ходу снял плащ, говорит, я не понимал, что я сделаю, но хотел ее спасти, жизнь этой девочки. И вот этим плащом поймал ее. Не ушиб, это серьезно, ничего не случилось. Представьте себе, ребенок просто проснулся и ничего не понял. Даже шока не получил.
Вау, вот это да.
А вот так, представьте, кем он стал для этой девочки, когда она выросла, кем он стал для родителей за одну секунду. Человек рискнул своей жизнью, понимаете, жертву совершил. Вот это красота. Вот это глубокая вещь. Поэтому видим, что пророки приходят, жертвуют собой. Иисус пожертвовал собой. Там, кто-то там, ну все пророки, все святые люди, они в жертву себя приносили, не кого-то. И вот эта красота живет тысячи лет с нами, тысячи лет живет с нами. Вечно, фактически. Поэтому в Ведах говорится, что путь к такому счастью, красоте, это через жертву, через самопожертвование. Поэтому хорошо, когда мы воспитываем детей, это самопожертвование. Когда мы делаем благотворительную деятельность, это путь к красоте, это через самопожертвование. Когда мы будем любить друг друга независимо, как мы выглядим, красивый, некрасивый, старый, не старый. Вот у меня мать, ей сейчас 86 лет. А я ее почему люблю? Ну, она же некрасивая уже в старости. А для меня она вот прекрасна. А потому что она жертвовала своей жизнью. Она постоянно обо мне заботилась. И до сих пор она даже, вот представьте, она не может забыть меня. Она заботится, она готова для меня сейчас что угодно сделать. А отдать свою последнюю пенсию может, понимаете, вот старуха. Ради меня, здорового человека. И видя эту жертву, я, конечно, я не замечаю ее возраста, мне это не важно, я ее люблю.
Я тоже в детстве одну песенку услышал, сейчас я включу. Я в этой песенке подумал, а где вообще бывают такие места, вот, ну, как в песенке поется, мне интересно было, бывают ли такие места, я задумался об этом, и вот. Ну, потом я понял, что есть духовный мир, вот, и, наверное, как-то в этой песенке, ну, намеки такие на этот духовный мир, на красоту духовного мира. Вот песенка, вот она. О, а чего у нас звука-то нет? А, сейчас. Там поется, что я хочу в страну чудес, где растет до неба лес, где течет любви река, отражая облака. Я так задумался, это неужели есть вообще где-то любви река, вот интересно. Я так, ну, детское мышление такое, я думал, что он поет что-то о чем-то, о том, что он знает. А потом я узнал, что правда, вот есть такие места, где течет любви река, и где вот вечная жизнь. Нам что-то расскажете про такую красоту, вот духовная реальность?
Да, мы поднимаемся выше и выше в нашей беседе. Да, я не ожидал такой вопрос. Но раз есть такой вопрос, то мы должны что-то рассказать о духовном мире, да? Говорится, что материальный мир — это отражение от духовного мира. Здесь тоже есть прекрасные черты. Но он как бы материальный мир, поэтому он изменчивый, он теряет эту красоту, увядает, ее нужно снова создавать, снова она расцветает и снова исчезает, и снова с каждым это происходит, у нас есть период жизни красивый, а потом мы увядаем, как цветок розы. Потому что это лишь как бы отпечаток оригинала. А оригинал, он неизменен. То есть как бы принцип красоты, видите, он вечный. формы меняются, скажем, а принцип остается. Люди рождаются, умирают, а человечество остается. Цветы увядают, вырастают, а снова и снова цветок появляется. Принцип неизменный. Вот этот принцип духовный, красивый, называется Кришна на санскрите. То есть все прекрасные, все привлекающие. Вот это вот называется духовный мир. Все привлекающие, все прекрасные. И причем его красота, великолепие неисчерпаемы, неувядаемы. И вечно обновляющиеся, омолаживающиеся. То есть там нет старости, нет болезни, нет смерти, нет рождения, там вечность. Это описание. Есть такие книги, как Брахма Самхита, допустим, или Пураны, которые описывают не только материальные, да, измерения, но и духовные измерения. И вот красота должна нас привести к Богу, говорится, потому что она именно исходит оттуда. Поэтому она необъяснима. Она как факт существует, объяснить никто никогда ее не может, потому что она абсолютна, имеет природу абсолюта. Или очиньте, непостижимости. То есть мы не можем понять красоту, но красота может дать нам знания, дать нам вдохновение. Она может дать нам талант, она может дать нам разум, она может дать нам сострадание, она может дать нам любовь. Представьте, это вот какой мощный источник, да? И красота, она в конечном итоге это личность, из которой, как из эталона, по образу и подобию исходит все вот это прекрасное, вот это называется вот духовный мир. Источник — личность Бога. И мы маленькие такие личности духовные, маленькие Кришны, так сказать, мы немножко привлекательны, мы тоже чуть-чуть обладаем такими чертами божественными, но покрытые материей, увядающие. Мы как бы вот сейчас потеряли вот этот вот как бы свой красоту духа. Нам нужно восстановить, вспомнить, да, это называется путь йоги. Йога, значит, восстановление связи. Это йога, это значение слова йога, это не гимнастика, нет. Восстановление связи. Вот эту связь через красоту. То есть Кришна — это прекрасная личность. Кришна — это также принцип, который повсюду распространен. И мы стремимся через этот принцип красоты идти по эволюции выше и выше до конца, до личности. То есть Бог в конечном итоге раскрывается через красоту, через любовь. Только так. А на пути к этому видишь, что есть красота закона, скажем, есть красота творения. Это тоже от Бога, да, закон, творение. Ну а каков же тогда творец, если так красиво творение? Вот вопрос возникает. Да? Каков же он сам, если в нем все эти самые прекрасные черты, которые распространяются повсюду, то он превосходит все это во много-много беспредельно раз, говорится. Он выше всего своего творения, он далеко за пределами любого воображения. Представьте, мы это увидим когда-нибудь. Как факт. Объяснить не можем, а увидеть-то можем. А ощутить присутствие можем. Так же, как красоту мы видим, а объяснить не можем. Ну почему красиво? Как был такой кинорежиссер в советские времена, который создал картину «Иван Васильевич меняет профессию». Он стал известным, потому что ну, это была популярная кинокомедия, у него очень смешные, там смех был, люди смеялись по-настоящему, им нравилось. И вот у него в журнале «Экран» того времени с ним было интервью, его спросили, а почему смешно? Объясните законы смеха. Почему смешно? И он ответил тогда, смешно, потому что смешно. Но нет ответа, потому что смех — это тоже изначальная духовная раса, как и красота. Это одна из граней красоты. Ну, как мы приводим пример, вот есть три цвета у художника. Если я художник, мне понятен этот пример. Три основных цвета — желтый, красный, синий. Я могу сказать, откуда зеленый цвет получить. Сочетание желтого и синего. Могу сказать, что такое оранжевый, красный, желтый. То есть сочетание могу объяснить. А вот что такое желтый, не могу объяснить изначально. Вот просто вот есть и все. Это Бог просто есть и нет причины. Красота есть и нет причины. Это тайна, понимаете? Вот это еще больше нас привлекает. Тайна всегда остается тайной. Вот сколько мы не постигали, это называется Бог. Нечерпаемая тайна. Вот эта красота, она не имеет границ. Вот это духовное представление, если мы туда придем, да, если мы туда шаг вступим, начнем танцевать, петь, мы начнем отражать все таланты, вот эти наши пробудятся, да, вот это я наша истинная, в полную силу. Потому что это максимальный источник вдохновения, говорится, что это каждый шаг, танец, каждое слово, песня, вот это духовный мир описывается так. Там все абсолютно. Нет как бы вот этих страданий там, или сомнений, или страхов. Рождения нет, смерти нет, старости, чего не жить? Видите, как все? Этот духовный мир описывается. Я рекомендую вам почитать из Брахма Самхиты, из Пуран, из книг, из Бхагавата Пураны о духовном мире. Описание Царства Бога есть во второй песне Бхагавата Пураны. Есть такая глава. Описание Царства Бога подробное.
Тут у нас в чат есть вопросы. Я художник и часто сталкиваюсь с тем, что многие люди, даже современные художники, перестали воспринимать красоту. То, что было принято считать красотой, раньше классическое искусство. Многие или не разбираются, для этого нужно какое-то образование, чтобы тонкое восприятие красоты. Или у них уже с детства неправильные, навязанные извне нынешней культуры искаженное восприятие. Я не говорю про абстракцию, скорее про всякие непонятные картины с развратом, оккультизмом, наркотиками, насилием. Дурной вкус, выращенный на современной культуре и искусстве. Как вернуть здоровое эстетическое образование людям и развивать здоровый вкус?
Это называется как бы языком таким научной психологии сексуальная красота, опасная красота. Опасная красота, например, как огонь. Огонь, он опасен, он необходим. То есть сексуальность же необходима для определенной цели, да. Но она опасна, как огонь. Огонь необходим, чтобы приготовить пищу, но вы же не зажигаете дом, чтобы приготовить себе борщ. Вы держите огонь в печи, то есть вы создаете для него границы какие-то. И вот искусство не должно распространять сексуальность, а должно ограничивать сексуальность в рамках вот этой высокой культуры божественной. Потому что сексуальность, подобно огню, сожжет потом все. Оно проникнет. И это как мой учитель по искусству, когда я еще учился, был студентом, он говорил, все это выпендрешь, не иди этим путем. Вот это сексуально выделиться, да, стать великим, стать знаменитым. И вот человек начинает выпендриваться в искусстве. Говорит, это не настоящее все. Ты должен искренне любить природу, говорит, любить космос. Вот он меня этому учил еще тогда, в те времена. Поэтому я ему благодарен. Но он сказал, что не красота спасет мир, а человек, который видит красоту. Поэтому я вам советую не идти таким путем тоже. Регулируйте свою жизнь. Правильно, чтобы вы имели платонические чувства к миру, более высокие, да, понятия красоты. Сексуальность – это самое примитивное представление о красоте. Просто, ну что это за искусство? Раздели женщину и все, и показывают. Но это животное искусство, тут не требуется интеллекта какого-то, не знаю, мастерства особого, просто вот выставку из голых женщин сделали, народ идет туда, понимаете? Это уже примитив, это деградация. Нет, создайте образ, который вдохновит мир жить лучше. То есть искусство, что такое искусство? Оно отражает более высокую реальность, вот в чем предназначение искусства. То, что обычно мы не видим при помощи музыки, изображений, мы начинаем видеть, чувствовать. Понимаете, вот эти высшие сферы духовные ощутить можно при помощи звуков, форм, классических, красивых, да, вот именно вот красота, вот это она поднимает наше измерение жизни. Вот это предназначение искусства, с Богом связать человека. Если мы связываем человека через искусство с противоположным полом, возбуждаем и умы, это не искусство. Это деградация.
Вот у нас последний вопрос. Добрый день. Как с нами связаны наши близкие люди? Если мы каждый сам по себе отдельная частичка, и действует ли на них через нас Бог? Если близкие люди никак с ним не контактируют?
Ну, как если вот? Близкие люди с Богом не контактируют?
Ну так, вопрос задаю. Вот если они никак, ну как бы не молятся, не контактируют с Богом, Бог через них вообще может действовать или
может.
Нет?
Да, может, через любое живое существо может действовать Бог. Он может действовать изнутри сердца, он может подсказать это через любого человека. Как есть такая притча. Один человек идет по дороге из деревни в деревню, значит. И навстречу бежит другой человек. И кричит он очень напуганно, говорит, уходи немедленно с дороги, давай сейчас прям прячься в этом лесу. Сейчас по этой дороге бежит стадо бешеных слонов. Очень опасно, никаких шансов растопчут. А этот человек, значит, он верующий, и он говорит, ну, меня Бог защищает, какие проблемы. И пошел все спокойно по дороге. И на встречу бешеные слоны, значит, там столкнули, там кто-то наступил ему на руку. Ну, в общем, как-то он выжил все-таки, поломал себе руки, ноги. И его люди нашли, и он обратился к Богу. Боже, ну я же твой преданный, я же молюсь тебе, почему же ты меня не защитил? Говорит, нет, я тебя предупредил через этого человека, я тебя послал специально человека, а ты не послушал меня, ты не узнал меня. Поэтому может, да, но для того, чтобы понимать это, мы должны быть сами на духовном уровне. Потому что мало ли кто что скажет, верно же? Но духовный человек, который отделяет материю и дух, он сможет понять, где говорит Бог, а где говорит дьявол. Нужно отличить эти вещи. То есть вожделение от любви нужно отличить. Например, можно красиво убить человека. Можно красиво его оскорбить. Можно красиво обмануть. Тоже красиво можно. И с искусством можно все это сделать. Понимаете? Гуманно можно убить человека, так сказать. Но вы должны знать, этой красотой прикрывается дьявол. Это лишь ширма. Красота не настоящая, не искусственная. Поэтому это вот опасное явление. Видите, я могу при помощи красоты распространять плохие вещи. Поэтому нужно самому быть духовным человеком, чтобы не обмануться.
У нас может неожиданно закончиться эфир. Это ровно через час происходит. Я поэтому напоминаю, здесь она немножко перевернута, изображение. Книга называется «Эволюция красоты» Александр Хакимов. Вот, пожалуйста, вот все эти темы, которые мы с вами обсуждаем, там написаны, обо всем этом написано, и еще картины Александра Геннадьевича можно там увидеть. Вот, у нас, я хочу вам пожелать всем счастья, красоты, чтобы вы красивее были душой, и ваша внутренняя красота, чтобы она возрастала. Александр Геннадьевич, может, тоже что-то пожелаете
нашим слушателям? Ну, я присоединяюсь, да, вот что, жить с красотой я желаю всем, жить, быть в красоте, прямо находиться в красоте. И для этого, конечно, каждый день мы должны, ну, что-то для этого делать красиво, какие-то жертвы совершать. Себя как бы вот отдавать. Это красивый путь.
Спасибо, Александр Геннадьевич, вам за этот удивительный эфир. Я думаю, что всем очень понравилось. Мы узнали много интересного. Вот, и практичная информация, как относиться ко всему правильно. Вот. Спасибо большое. У нас буквально минута осталась. Может быть, напоследок что-то скажете еще нашим слушателям?
Напоследок я хочу сказать, сейчас век компьютеров. Я бы хотел посоветовать, чтобы вы своих детей обучали каллиграфии. Это очень важно для формирования как бы тонкого интеллекта и характера, чтобы не был свой красивый почерк. Не каждый станет художником, но вот научить человека красиво писать, перышком, допустим, на бумаге. Это очень хорошая практика. Потому что они сейчас печатают, наверное, на компьютерах много. Вот научите их работать на бумаге, делать что-то руками, вот, чтобы они творили что-то сами. Это очень ценно для их как бы природы.
Спасибо большое. Наверное, сейчас нас уже будут останавливать. Мы тогда сами лучше, чтобы нас не прервали. Завершаем эфир. Всего всем доброго, счастья и красоты. До свидания.
Всем удачи.
До свидания.